Глава 6. Поросенок и перец. Минуту-две Алиса стояла и рассматривала домик, не зная, что ей теперь предпринять. Вдруг из лесу показался бегущий лакей. Она решила, что это лакей, потому что на нем была ливрея. Судя же по лицу, это была просто рыба, и стал громко барабанить в дверь домика. Ее открыл другой лакей, тоже в ливрее, с круглым лицом и глазами на выкате, очень похожий на жабу. У обоих ливрейных лакеев, как заметила Алиса, были завитые напудренные парики. Ей очень хотелось узнать, в чем тут было дело, и она подползла немного ближе, чтобы подслушать. Лакей-рыба начал с того, что достал громадное письмо, величиной почти с него самого, которое он держал под мышкой. Он передал его другому, сказав очень торжественным тоном: «Герцогиня, приглашение от королевы на партию в крокет». Лакей-жаба повторил тем же торжественным тоном, только переставив слова: «От королевы, приглашение герцогини на партию в крокет». Тут они оба низко поклонились друг другу и сцепились кудряшками своих париков. Алисе стало так смешно, что ей пришлось бежать обратно в лес, чтобы не спугнуть их своих смехом. Когда она потом выглянула снова, лакея рыбы уже не было, а лакей жабы сидел на земле подле двери и бессмысленно глядел на небо. Алиса робко подошла к двери и постучала.
«Нет никакого смысла стучать», — сказал лакей, — «по двум причинам. Во-первых, потому что я по ту же сторону двери, что и ты. Во-вторых, они так шумят внутри, что стука все равно никто не услышит».
И действительно, изнутри слышался самый невероятный шум, беспрестанный рев и чихание, а время от времени страшный грохот, как от разбиваемого блюда или горшка. «В таком случае скажите, пожалуйста, — сказала Алиса, — как мне туда войти?»
«Стучание был бы еще какой-то смысл, — сказал лакей, не слушая ее, — если бы нас разделяла дверь. Например, будь ты внутри, ты могла бы постучать, и я мог бы тебя выпустить».
Все это время он продолжал пялить глаза в небо, и это показалось Алисе страшно невежливым. «Впрочем, может быть, он не может иначе, — подумала она, — его глаза почти на самой верхушке головы, но, во всяком случае, он мог бы отвечать на вопросы». «Как мне войти туда? — повторила она вслух.
«Я буду сидеть здесь, — заметил лакей, — вплоть до завтра».
В эту минуту дверь домика открылась, и громадная тарелка, брошенная изнутри, вылетела оттуда прямо в голову лакею. Она задела его по носу и разбилась в куски об одно из деревьев.
«Или до послезавтра, может быть, — продолжал лакей тем же голосом, как будто ничего не случилось.
«Как мне войти в дом? — снова спросила Алиса еще громче.
«Полагается ли тебе вообще входить в дом? — сказал лакей. — Это первый вопрос, видишь ли».
В этом не было никакого сомнения, но Алисе не понравилось, что ей это сказали. «Прямо ужасно! — пробормотала она про себя. — До какой степени все эти существа любят противоречить? Можно с ума сойти от этого!»
Лакей воспользовался удобным случаем и повторил свое замечание с некоторыми вариациями. «Я останусь сидеть здесь, — начал он, — дни за днями, недели за неделями».
«Но что я буду делать? — спросила Алиса.
«Все, что тебе нравится, — возразил лакей и начал свистеть».
«С ним совершенно бесполезно разговаривать, — сказала Алиса с отчаянием. — Он полнейший идиот!» И она толкнула дверь и вошла.
Дверь открылась прямо в большую кухню, полную дыма снизу доверху. На треногом табурете посреди кухни сидела герцогиня и нянчила грудного младенца. Кухарка возилась у очага, мешая суп в громадном котле.
«В этом супе, во всяком случае, слишком много перцу, — подумала Алиса, беспрестанно чихая.
Его было слишком много и в воздухе. Даже герцогиня то и дело чихала. Что касается младенца, то он чихал и орал. Орал и чихал попеременно, без передышки. Не чихали только сама кухарка и огромный кот, который сидел у печки, улыбаясь до ушей.
«Скажите, пожалуйста», — немного робко сказала Алиса, так как не была уверена, должны ли благовоспитанные девочки начинать разговор первыми. «Почему ваш кот так улыбается?»
«Это сибирский кот», — сказала герцогиня. «Вот почему». «Свинья!» — последнее слово герцогиня выкрикнула с такой силой, что Алиса даже подскочила, но, увидев, что оно относилось к младенцу, а не к ней, она набралась храбрости и начала опять.
«Я не знала, что сибирские коты всегда улыбаются. Собственно говоря, я не знала, что коты вообще умеют улыбаться».
«Они все умеют», — сказала герцогиня, — «а большинство и улыбаются».
«Я не знала ни одного, который бы улыбался», — сказала Алиса очень вежливо, польщенная, что завязался настоящий разговор.
«Ты очень мало знаешь», — отрезала герцогиня. «Это факт».
Тон этого замечания был не по душе Алисе, и она решила переменить тему. Пока она выбирала, на чем бы остановиться, кухарка сняла котел с супом с огня и в ту же минуту стала бросать герцогиню и младенца все предметы, которые оказывались под рукой. Сначала полетела кочерга, потом дождь, сковородок, тарелок и блюд. Герцогиня не обращала на них ни малейшего внимания, даже когда они попадали в нее. А младенец все равно так орал раньше, что было трудно понять, больно ему или нет.
«Пожалуйста, следите за тем, что вы делаете!» — вскричала Алиса, подпрыгивая в паническом страхе. «Ах, конец его маленькому носику!»
Потому что в этот момент громадная сковорода пролетела так близко от носа младенца, что, казалось, должна была снести его до основания.
«Если бы каждый занимался собственным делом, — хрипло проворчала герцогиня, — мир вертелся бы гораздо скорее, чем теперь».
«Это вовсе не было бы к лучшему», — вставила Алиса, довольная случаем проявить свои познания. «Подумайте только, что стало бы с днями и ночами? Видите ли, Земля делает полный оборот вокруг своей оси в 24 часа.
Если она не сделает сейчас же полного оборота вокруг своей оси, — сказала герцогиня, — отрубите ей голову».
Алиса испуганно взглянула на кухарку, чтобы убедиться, не примется ли та за выполнение приказания. Но кухарка озабоченно мешала свой суп и, казалось, ничего и никого не слышала. Так что Алиса продолжала.
«В 24 часа, кажется, или, может быть, в 12, я...»
«Не надоедай мне с этим», — сказала герцогиня. «Я никогда не выносила цифр».
И она снова стала нянчить младенца, напевая что-то вроде колыбельной песни и встряхивая его изо всей силы после каждой строчки.
«Спи, младенец мой, противный баюшки-баю! Я тебя лозой крапивной больно изобью!»
Припев, к которому присоединялась кухарка и сам младенец,
«Гав, гав, гав!»
Во время второго куплета этой странной колыбельной песни герцогиня швыряла младенца вверх и вниз с таким ожесточением, что Алиса едва могла разобрать слова.
«После выкину за дверцу, спит он или не спит, раз он любит много перцу, пусть тебе вопит!»
Припев.
«Гав, гав, гав!» «Вот, ты можешь понянчиться с ним немного, если хочешь», — сказала герцогиня Алисе, швыряя в нее при этих словах младенцем. «Мне нужно пойти и принарядиться. Я приглашена на партию в крокет к королеве».
И она поспешно вышла из комнаты. Кухарка бросила ей вдогонку сковороду, но на самую чуточку промахнулась. Алиса с трудом поймала младенца, потому что он был очень странного сложения и растопыривал ручки и ножки во всех направлениях.
«Совсем как морская звезда», — решила Алиса.
Несчастное существо хрипело, как паровоз, и то сгибалось, то разгибалось, так что первое время Алиса с большим трудом удерживала его на руках. Наконец, когда она изловчилась и нашла способ держать его. Способ был очень простой — сжать его в комок так, чтобы левое ухо и правая ножка соприкасались. Она поспешила с ним на свежий воздух.
«Если я не унесу ребенка с собой, — подумала Алиса, — они, наверное, уморят его в 2 дня. Разве не преступление оставлять его здесь?»
Последние слова она произнесла вслух, и маленькое существо захрюкало в ответ. Оно уже перестало чихать к этому времени.
«Не хрюкай», — сказала Алиса. «Маленькие дети не должны хрюкать».
Младенец захрюкал сильнее, и Алиса заглянула ему в лицо, чтобы узнать, что с ним такое.
Не могло быть никакого сомнения. Младенец был до такой степени курнос, что его нос больше походил на пятачок, да и глаза его были чересчур узки. Вообще он очень не понравился Алисе.
«Ну, может быть, это он так плачет?» — подумала Алиса и еще раз заглянула ему в глаза, чтобы выяснить, нет ли в них слез.
Нет, слез не было и признака.
«Если ты собираешься превратиться в поросенка, душечка, — серьезно сказала Алиса, — я тебя брошу, имей это в виду».
Бедное маленькое существо снова заплакало или захрюкало, трудно было определить, что именно, и некоторое время Алиса шла молча. Но только она ударилась в размышления.
«Ну-с, а что я стану с ним делать, когда попаду домой?»
Как младенец опять захрюкал, на этот раз настолько громко и явственно, что Алиса заглянула ему в лицо уже с тревогой. Теперь можно было сказать безошибочно, он превратился в самого обыкновенного поросенка. И тащить его на руках дальше было нелепо. Алиса спустила маленькое существо с рук и увидела с большим облегчением, как оно затрусило по направлению к лесу.
«Если бы оно выросло, — подумала Алиса, — оно превратилось бы в ужасно безобразного ребенка. Но сейчас это прихорошенькая чушка».
Она стала перебирать в уме знакомых детей, из которых могли бы выйти очень недурные поросята.
«Если бы только знать способ превращения...»
Как вдруг вздрогнула от неожиданности, увидав сидящего на ветке в нескольких аршинах от нее сибирского кота. Кот по обыкновению широко улыбался. Он имел очень добродушный вид, как оказалось Алисе. Однако у него были настолько длинные когти и многочисленные зубы, так что Алиса решила быть с ним почтительнее.
«Сибирский котик», — начала она довольно робко, так как не была уверена, что такое обращение ему понравится.
Но улыбка у кота стала еще шире.
«Стой», — подумала Алиса, — «пока что он доволен». И она продолжала. «Скажите мне, пожалуйста, в какую сторону мне идти отсюда?»
«Это зависит прежде всего от того, куда ты хочешь попасть», — сказал кот.
«Мне все равно, куда», — начала Алиса.
«Тогда все равно, в какую сторону ты не пойдешь», — сказал кот.
«Лишь бы я попала куда-нибудь», — добавила Алиса в виде пояснения.
«О, куда-нибудь ты, наверное, попадешь», — сказал кот, — «если пробудешь в пути достаточное время».
Алиса почувствовала, что с этим трудно спорить, и изменила вопросы. «Какого сорта народ живет здесь, по соседству?»
«В этом направлении», — сказал кот, махнув правой лапой, — «и живет шляпочник. А в том», — он махнул левой, — «заяц. Посети кого хочешь, они оба сумасшедшие».
«Но я вообще не хочу быть среди сумасшедших», — заметила Алиса.
«С этим ничего не поделаешь», — сказал кот. «Мы все здесь сумасшедшие. Я сумасшедший, ты сумасшедшая».
«Откуда вы знаете, что я сумасшедшая?» — спросила Алиса.
«Ты должна быть сумасшедшей», — сказал кот. «Иначе ты не пришла бы сюда».
Алиса не считала это доказанным, однако она продолжала. «А почему вы знаете, что вы сумасшедший?»
«Начать с того, — сказал кот, — что собака не сумасшедшая. Ты согласна?»
«Допустим, — сказала Алиса».
«Ну-с, так вот, — продолжал кот, — собака сидит ли, рычит, когда сердится, и виляет хвостом, когда довольна. Я же рычу, когда доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Следовательно, я сумасшедший».
«Я называю это мяуканьем, а не рычанием, — сказала Алиса».
«Это уж твое дело», — сказал кот. «Ты играешь в крокет с королевой сегодня?»
«Мне очень хотелось бы», — призналась Алиса, — «но я еще не получила приглашения».
«Там увидимся», — сказал кот и исчез.
Алиса не очень удивилась его исчезновению. Она постепенно привыкла к тому, что кругом случались необыкновенные вещи. Пока она смотрела на то место, откуда кот исчез, он также внезапно появился снова.
«Кстати, что стало с младенцем?» — сказал он. «Я чуть не позабыл спросить».
«Он превратился в чушку», — сказала Алиса совершенно спокойно, как будто кот вернулся самым естественным образом.
«Я так и думал», — сказал кот и снова исчез. Алиса подождала немного, не появится ли он снова, но он не появился, и минуту-другую спустя она зашагала в том направлении, где, по словам кота, жил заяц.
«Шляпочников я видала и раньше», — рассудила она. «Заяц будет гораздо интереснее. Притом, может быть, его помешательство тихое, а не буйное?»
Говоря это, она машинально взглянула вверх и снова увидела кота, сидящего на ветке. «Ты сказала в чушку или в пушку?» — спросил он.
«Я сказала в чушку», — ответила Алиса. «И я очень хотела бы, чтобы вы не появлялись и не исчезали так внезапно. У меня от этого голова кружится».
«Есть», — сказал кот, и на этот раз он стал исчезать медленно, начиная с конца хвоста и кончая улыбкой, так что некоторое время кота уже не было, а улыбка все еще оставалась.
«Ну, я часто видела кота без улыбки», — подумала Алиса, — «но улыбку без кота — это самое любопытное из всего, что мне приходилось видеть».
Алиса снова пустилась в путь, и очень скоро на опушке показался дом. Она решила, что это и есть дом зайца, потому что трубы имели форму длинных ушей, а крыша была опушена мехом. Дом был так велик, что прежде чем подойти, она откусила самую чуточку от левого куска мухомора. Она все еще держала их в карманах, правый в правом, а левый в левом, и подняла себя до аршина росту. Но даже и теперь она подходила к дому не без опаски, рассуждая: «А что, если он все-таки буйно помешанный? Лучше бы я уж выбрала шляпочника».